можем, Питер. Злые люди найдут нашего папу и поставят его в тюрьму», — рассудительно ответила Маргарита. «Я тоже устала, и у меня сильно болят ноги, но домой нам идти нельзя». Клаудине было жаль своих бедных детей. По крайней мере, Маргарита проявила отвагу и держала себя в руках. «Что будем делать, Пирсом?» — спросила Клаудина мужа. Пирсом осмотрел окрестность.
«Давайте сделаем остановку и присядем на траве вон там впереди. Хотя еще и рано, мы могли бы немного перекусить. Возможно, детям станет полегче. Уверен, что и ты нуждаешься в отдыхе».
Совершенно обессиленные, они присели у обочины дороги. Питер вскоре уснул, растянувшись на траве. Это было потрясение, выбившее их всех из колеи. Оба, и Пирсом, и Клаудина, знали, что, скорее всего, для них уже никогда не будет безопасным возвращение в Брюгге. За такое короткое время их жизнь полностью изменилась. По дороге Клаудина думала обо всех тех друзьях, которых они покинули, даже не попрощавшись. Узнают ли они о том, что с ними случилось? С сожалением она вспомнила о своей домашней утвари, оставшейся в доме, о кроватях, о прялке, о посуде и кастрюлях, о мыле и свечах, которые она делала с таким трудом, обо всем. Как же она сможет обходиться только тем ограниченным количеством вещей, которые они взяли с собой? У Пирсома в кармане было несколько монет, но этого им надолго не хватит. Многое из того, что осталось в доме, было дорого ей. Там были покрывала и посуда, принадлежавшие ее матери и бабушке, и ей стоило огромных усилий расстаться с ними. Чем дальше они уходили от своего дома, лишенные всего, кроме нескольких вещей, которые смогли взять с собой, тем острее она чувствовала себя нищей и разоренной. Но в то же самое время она напомнила себе, что по-прежнему богата, их семья сохранена. Клаудина с радостью бы отдала все, что имела, ради того, чтобы они были вместе, чтобы она делала без Пирсома. Пирсом тоже был глубоко задумчив. Он оставил собрание. Означало ли это, что он уклонился от ответственности? Ему было тяжело уходить от ответственности и обязанностей наставника. Но там оставались и другие служители, которые могли продолжить его труд. А о своей семье он должен позаботиться сам. Как он сможет ее содержать? Ему пришлось оставить дом, работу, абсолютно все, чем они владели. И как можно было бы быть уверенным в том, что им больше ничего не угрожает? Ответственность за безопасность семьи тяжелым грузом лежала у него на сердце. Что, если инквизиторы выйдут на их них в Минине? Возможно ли они сейчас уже напали на их след? Чувствовать себя дичью, на которую объявили охоту, не доставляло удовольствия. Но после того, как вся семья, сидевшая на обочине дороги, склонила головы, чтобы поблагодарить Бога за пищу и снова верить ему все свои заботы, Пирсом и Клаудина почувствовали себя достаточно обновленными и ободренными, чтобы и дальше продолжать уповать на Господа в разрешении всех своих проблем. Он защищал их до сих пор, и они могли вполне доверить ему свое будущее. Вдруг Маргарита воскликнула, указывая на дорогу. «Кто-то идет!» Тотчас же все стали смотреть в сторону человека, который шел по направлению к ним. И снова Пирсом с Клаудиной почувствовали напряжение, которая возникала всякий раз при встрече с чужими людьми. Незнакомец быстро приближался. Вся семья пыталась продолжить свой обед, как будто в том, что они здесь находились, не было ничего необычного. Незнакомец, казалось, следил за ними и немного замедлил шаг. Клаудина подумала, что он похож на безобидного пожилого человека, но все же надеялась, что он пройдет мимо и не будет их беспокоить. Но у незнакомца были другие намерения. Он остановился у края дороги и сказал: «Добрый день!» Он осмотрел небольшую группу собравшихся и улыбнулся, пока его взгляд остановился на спящем Питере. «Добрый день!» — вежливо ответил Пирсом. «Какой сегодня прекрасный день, не правда ли?» — продолжал незнакомец. «Да, действительно!» — ответил настороженно Пирсом. «Далеко направляетесь?» Какое-то время Пирсом колебался, не зная, насколько он мог доверять этому человеку. «Да, нам предстоит далекий путь». Клаудина заметила, что Пирсом не сказал, куда именно он идет.
«Я знаю, что рискую, спрашивая вас об этом, но пожилой незнакомец на мгновение замолчал. Вы, наверное, бежите в другой город в поисках безопасности». Молчание Пирсона было утвердительным ответом. «Не бойтесь меня, я безобиден. Очень много людей вынуждены решиться на такое в наши дни. И когда я увидел здесь вашу небольшую семью, то подумал, что, возможно, с вами произошло то же самое. Моему собственному сыну тоже пришлось забрать свою семью и спасаться бегством». Глаза говорившего наполнились слезами. «Ужасное настало время», — грустно продолжал он, качая головой. «А теперь скажите мне, вам есть где переночевать? Мы живем в соседней деревне, и моя жена будет рада накормить вас горячим ужином и предоставить место для ночлега». Пирсон с Клаудиной молча переглянулись, думая о своем положении. Что имел в виду этот человек? Разве он не знал, что укрывание Анабаптиста могло стоить ему жизни? Раньше уже были случаи, когда людей приговаривали к смерти за представление жилища верующим. А что, если это ловушка? Но человек казался искренним, и то, как он говорил о своем сыне, помогло им преодолеть страх. Наконец Пирсон сказал: «Благодарим вас за вашу доброту. Было бы замечательно, если бы детям нашлось, где переночевать». «Вот и чудесно. Я пойду вперед и предупрежу жену, а вы подходите, когда сможете. Нам не обязательно предоставляться друг другу, так будет безопаснее». Объяснив подробно, как найти дорогу к их дому, пожилой человек продолжил свой путь. Вскоре Пирсом с Клаудиной сложили свои вещи и снова пустились в путь. Пирсом был благодарен Богу за то, что он был так добр к ним и обеспечил им ночлег. Но Клаудина продолжала тревожиться. «А что, если он отправился, чтобы выдать нас властям?» — спросила она Пирсома. «Я не думаю, что он это сделает. И главное, мы должны доверять Господу. Не знаю почему, но я верю этому человеку. Что-то особенное было в том, как он говорил о своем сыне. Для него опасно вести нас в свой дом на виду у людей», — сказал Пирсом. Он был прав. Об этом Клаудина не подумала. Надежда на то, что они скоро отдохнут, придала всей семье новые силы, чтобы продолжить путь, и вскоре они уже пришли в деревню и нашли дом незнакомца, как он и говорил. Его жена тепло их приветствовала и пригласила войти. После вкусного горячего ужина Клаудина уложила измученных детей в постель. Пирсом хотел еще немного побеседовать с хозяином. «Вы верующий?» — спросил он его. «Видите ли, существует так много разных вероисповеданий». Собеседник Пирсома уклонился от прямого ответа. «Какой, как узнать, какой из них правильное? Есть кальвинисты, лютераны, анабаптисты. Мне кажется, из всех этих групп анабаптисты наиболее близки к истине. Если не ошибаюсь, ведь вы к ним принадлежите». «Мы предпочитаем называть себя просто братьями. Некоторые еще называют нас менонитами по имени Мена Симмонса, одного из бывших служителей. Да, именно к ним мы и принадлежим», — признался Пирсон. «Я так и думал. Сам я еще не присоединился ни к одной из групп. Я знаю, что в настоящее время в католической церкви многое неправильно, но я все еще посещаю мессу». Его голос постепенно затихал, и наступила тишина. Спустя некоторое время он продолжил. «Несмотря на то, что ваш образ жизни наиболее верный, если бы я к вам присоединился, то тем самым только навлек бы на себя неприятности. Но я, как уже говорил, не в восторге от некоторых групп, отделившихся от государственной церкви. Они ничем не лучше. Если бы им удалось привлечь на свою сторону достаточное количество людей, то они сделали бы свою церковь государственной и преследовали бы всякого, не подчиняющегося им». Пирсон согласно кивнул. «Именно в этом мы и отличаемся от них. Церковь должна быть отделена от государства, чтобы быть чистой. Это и есть основная причина нашего разделения с государственной церковью. Библия учит нас держаться вдали от всякого рода зла, а также говорит о том, что церковь должна состоять из людей праведных, решивших следовать за Господом. Когда младенцев крестят, тем самым принимая их в церковь, и все остальные тоже являются членами церкви, поскольку от них это требуется, то в этой церкви неизбежно будет присутствовать зло. Я не могу принадлежать подобной церкви. А эти другие группы, считая, что могут сражаться, чтобы защитить себя, и создают множество новых проблем. Я даже слышал об одних лютеранах, которые в одной руке держали Библию, а в другой — кружку с пивом. И они считают себя самыми правильными. возбужденно говорил хозяин дома. Так делать нельзя, как и многое другое, что происходит в католической церкви, и поэтому для того, чтобы жить согласно Писанию, нам пришлось покинуть государственную церковь и больше не принадлежать к ней, сказал Пирсом. Некоторое время он внимательно слушал своего разговорившегося собеседника, но теперь он и сам желал ему кое-что сказать. «Все мы, без исключения, однажды должны будем ответить за свою жизнь перед Богом. А как же вы? Ведь вы знаете, что истина и что нет, и вам придется ответить перед Богом за то, что вы распорядились своим знанием. Не бойтесь принадлежать к праведникам, даже если это будет угрожать вашей жизни. Если вы постыдитесь Христа сейчас, то Он, в свою очередь, не признает вас в жизни будущей. Жизнь – вещь серьезная. Находитесь ли вы там, где Бог желает вас видеть?» Пожилой человек слушал, совсем соглашался, но тем не менее не высказал желания принять такое решение, которое бы изменило всю его жизнь. Пирсом был обеспокоен судьбой этого человека, который, как и многие другие, знал, в чем заключается истина, и поддерживал всех, кто ей следовал, но сам не хотел заплатить высокую цену посвящения себя такой жизни. На следующее утро хозяин дома, так любезно предоставивший им ночлег, настоял на том, чтобы отвезти их к окраине Минина на своей повозке. Клаудина про себя поблагодарила Господа за то, что он таким чудесным образом позаботился о нуждах ее детей в этом неожиданном путешествии. Длинный летний вечер уже подходил к концу, когда Пирсом и Клаудина закончили чтение Библии и помолились вместе с детьми. Какая-то была радость снова наслаждаться привычным, установившимся в семье порядком. Дети отправились немного поиграть, а Пирсом с Клаудиной сидели и разговаривали. Уже почти целый год они находились в Минине. Шло лето 1566 года. Паулус ван Минин, Жак, мистер по изготовлению свечей и Пирсом все внесли служение в группе верующих, собиравшихся на полях и в других уединенных местах в окрестностях Минина и Кольтрика. «Сегодня, как ты знаешь, я встречался с Жаком и Паулусом», — начал Пирсом. «Боюсь, что впереди нас всех ожидает еще больше неприятностей в связи с распространением иконоборчества». Пирсом старался говорить тихо, чтобы дети не слышали, о чем шел разговор. Братья сказали, что в Брюгге был сильный бунт. Кальвинисты и лютеране пытаются навязать свой путь веры любыми средствами. Они прошли по улицам католической церкви и полностью разрушили ее. Все окна выбиты, алтари уничтожены, церковь разрушена, по крайней мере, так говорят деревни. Это происходит и в других городах. Мятежники уничтожают статуи, сжигают весь церковный инвентарь, выгоняют монахов из монастырей и разрушают сами монастыри. Клаудина не была в курсе этих последних событий. Как могут они думать, что поступают правильно? Нигде в Библии не говорится о том, что мы должны вести себя таким образом. Они сами усложняют себе жизнь. Я уверена, что теперь власти будут еще больше отрицательно относиться к нам. Пирсом согласился с ней. Они усложняют и наше положение. Единственное, что можем сделать, это не иметь никакого отношения к этим мятежам. Видишь ли, люди пытаются понять, почему мы не вмешиваемся в этот конфликт. Многие инквизиторы и власти не хотят, чтобы люди знали о том, что наше убеждение – это не противиться злу, восстающему против нас. Они расклеивают воззвания, обращения и рассылают документы, в которых говорится, что мы просто хитрим и пытаемся привлечь побольше последователей, прежде чем начать сопротивление. Они хотят, чтобы люди думали, что именно это является причиной нашего непротивления населению. Но ведь это неверно. Как мы можем показать людям, что у нас на это есть более веские причины? Думаю, что никак, Клаудина. Но, по крайней мере, они знают, что мы не станем принимать участие во всех этих разрушениях. Нам просто нужно продолжать жить так, как того желает Господь. А остальные пусть думают, как им угодно. Как ты считаешь, повлечет ли все это за собой новое гонение? Взволнованно спросила Клаудина, и на ее лице появилась тень беспокойства. Я почти уверен, что так оно и будет. Под тяжестью этой новой угрозы Клаудина, казалось, пала духом. Знаешь, Пирсом, временами я так жалею, что Риджент Маргарет не послушала членов совета, обращавшийся к ней весной с просьбой остановить инквизицию. Ты только подумай, как все могло быть. До сих пор мы жили здесь, наслаждаясь нормальной семейной жизнью. И это так хорошо. Но теперь нас постоянно давит эта тяжесть неуверенности в будущем. Если бы инквизицию остановили, мы могли бы спокойно жить и служить Богу, не боясь, что нам придется за это страдать. Ты представляешь, как бы это было? Просто чудесно! Но теперь в связи с этими новыми проблемами, мне кажется, что впереди нас ожидают черные дни. Пирсом понимал, какая борьба шла в сердце его жены, и пытался найти слова, чтобы ободрить ее. «Ты можешь быть уверена, что Бог даст нам силы и мужество, если мы будем призваны пройти через страдания. Он и другим помогал в пути, и ты знаешь, насколько их силы и мужество вдохновляют нас». Да, они были действительно свидетелями страданий некоторых своих братьев. Клаудина всегда поражалась их спокойствию, отваге и свидетельством того, как Господь пребывал с ними. И все же при мысли о том, что ей самой, возможно, придется столкнуться с этим, у нее по спине пробегала дрожь. Пирсон продолжал. «Иногда мне кажется, что если бы мы никогда не испытывали страданий, то, возможно, чересчур наслаждались бы этой земной жизнью и не стремились бы к небесам. Мы могли бы возомнить, что сами контролируем свою жизнь и потеряли бы веру в Бога. Библия обещает преследование, ты это знаешь. Пусть я лучше буду страдать, нежели моя вера охладеет от того, что жизнь слишком удобна. Бог всегда будет с нами, даже в часы испытаний. Если даже ни одна малая птица не падает на землю без его воли, то осознаешь ли ты, насколько больше он заботится о нас и наших нуждах? Я знаю, что ты прав, но иногда об этом забываю. Ты напоминай мне об этом. Что бы я делала без тебя, если бы ты был всегда готов выслушать меня и помочь? Она сжала его руку и встала. А теперь пора укладывать малышей в постель. Пойдемте, дети. Вам нужно умыться перед сном. Услышав голос матери, все трое послушно последовали за ней. Пирсом задумчиво наблюдал за тем, как его жена и дети раскладывали по местам те несколько простых игрушек, которые у них были, и готовились ко сну. Внезапно на него нахлынуло чувство благодарности Богу за этот маленький семейный круг, которым он его благословил. Его взгляд остановился на жене. Клаудина, безусловно, была красивой женщиной, не только внешне, но и внутренне. Аккуратное покрывало, закрывавшее большую часть ее светлых волос, было истинным символом ее подчинения своему мужу. Он глубоко ценил многие ее положительные качества, веру, честность по отношению к нему как к мужу, материнском заботе о детях, ее прямоту и послушание ему, жизнерадостный дух, часто находивший выражение в песне. Что бы он делал без нее? Она-то хорошо и умело вела хозяйство и поддерживала полный порядок во всем доме. Пирсом сказал себе, что должен еще раз поблагодарить ее за то, что она была такой прекрасной женой и матерью. Клаудина осторожно бросала крошечные семена в лунки, которые она сделала с помощью заостренной палки. Был теплый весенний день, идеальный для посадки огорода. Будто зараженные энергией теплого солнца, смеясь и крича по двору, бегали дети. Не прерывая работы, Клаудина перечисляла полученные ею от Бога благословения. Господь был так добр к ним. Чудесная погода располагала к тому, чтобы смотреть на светлую сторону жизни. Они пережили уже две зимы здесь, в Минине, и до сих пор их никто не беспокоил. Ее переполняло чувство благодарности Богу за такое благословение, хотя она и не знала, как долго это будет продолжаться, ибо многие вокруг них не имели таких благословений. Затем ее мысли обратились к одному из самых замечательных благословений. Вскоре в их семье должен был родиться еще один ребенок. Она так долго мечтала о нем и ждала его появления. Интересно, это будет сестричка Маргарите или еще один сын? В любом случае, она была счастлива, лишь бы только он был нормальным и здоровым, если это будет угодно Господу. Внезапно тень беспокойства омрачила ее приподнятое настроение. Но нет, она должна уповать только на Господа. Он, который сотворил ее и ее малыша, может благополучно ввести его в мир. Она не станет позволять чувству страха перед сложностями тревожить ее. Но с ожиданием рождения ребенка возникла и проблема сохранения в тайне его появления. Католический священник не должен был знать о новорожденном. В противном случае это могло повлечь за собой большие проблемы, потому что они не собирались крестить своего младенца. Клаудина благодарила Бога за то, что у нее была подруга, которой она могла доверять, жена диакона Жака. У них родился мальчик Ян. Однажды утром, вскоре после восхода солнца, уставшая, но радостная Клаудина убаюкивала, держа на руках своего новорожденного сына Яна. Она долго всматривалась в его крошечное личико. Красное и сморщенное оно было для нее самым прекрасным. Пирсон тоже переполняло чувство радости, когда они вместе рассматривали беззащитный маленький сверток. Это было не только еще одно благословение от Бога им на радость, но и дополнительная ответственность, бессмертная душа, веренная им для воспитания и формирования по своему усмотрению. Какая невероятная ответственность для недостойных человеческих рук, думала про себя Клаудина. Ее лицо озарила улыбка при виде того, как ее малыш принимал приветствие от своей сестры и братьев. Дети нежно любили своего младшего братишку и, казалось, никогда не уставали держать его на руках. Клаудина была благодарна жене диакона Жака за ее постоянную помощь. Когда ее силы восстановились, женщина снова вернулась к своим собственным обязанностям. Родители Яна, так же, как и остальные дети, с радостью замечали его первые улыбки, заботливо ухаживали за ним, когда он болел, спешили успокоить его, когда он плакал, и поощряли его одобрительными восклицаниями, когда он открывал для себя что-то новое. Клаудина часто сидела и размышляла, глядя в круглое личико своего маленького сына. Что уготовило для него будущее? Вырастет ли он верным слугой Господу? Действительно ли они с Пирсовым правильно воспитывают детей? Она не раз изумлялась тому, насколько дети были восприимчивы к научению, и как легко и быстро они усваивали то, что им говорят. Но порой казалось такой нелегкой задачей вложить в них все то, что им необходимо было знать, чтобы вырасти и стать богобоязненными и полезными для Господа взрослыми. И каким ужасным мог быть исход в том случае, если им не удастся этого сделать. Когда она, сидя в кресле-качалке, подумала и о такой возможности, из ее сердца вознеслась молитва к Богу о мудрости. Иногда, разглядывая своего невинного, мирно спящего младенца, Клаудина думала: «Буду ли я жить и видеть, как он растет? Или, быть может, Господь вернется и заберет нас всех домой на небеса, пока все наши дети еще находятся в безопасной невинности? Как было бы замечательно покинуть землю таким образом? Никакого горя, страданий, боли, и не пришлось бы покидать никого из родных. О, Господь, помоги мне, независимо от того, что уготовил для меня будущее, всегда верно исполнять свои обязанности и однажды встретиться с тобой без чувства сожаления». На редкость влажный летний день уже подходил к концу, и Клаудина чувствовала себя уставшей и измученной. Она спешила поскорее закончить мытье посуды, чтобы, наконец, сесть и отдохнуть. На ее лице появилась улыбка, когда она бросила быстрый взгляд на Пирсома. Тот сидел рядом в кресле, отдыхая после тяжелого трудового дня и наслаждаясь общением с детьми. В одной руке он держал спящего Яна, а другой обнимал Николаса, сидевшего у него на коленях. Маргарита и Питер, перебивая друг друга, рассказывали отцу о своих маленьких проблемах, которые имели такое большое значение в детском мире. Тук-тук-тук. Пирсом слегка приподнялся и поставил Николаса на пол, намереваясь подойти к двери. Но дверь вдруг сама отворилась настежь, и на порог вступил человек, в котором Клаудина узнала члена городского совета. «Пирсом, беги скорее! Тетерман идет арестовывать тебя!» С этими словами он повернулся и исчез, не желая быть замеченным, когда придут инквизиторы. И снова мирную жизнь семьи сменил ужас и смятение. Клаудина метнулась вперед и схватила на руки малыша, в то время как Пирсом пытался высвободиться из рук плачущих детей. Она крикнула мужу, не обращая внимания на поднявшийся шум: «Пирсом, иди скорее через заднюю дверь и беги в лес!» «Но вы тоже должны пойти со мной. Я не могу оставить вас здесь», — ответил, волнуясь, Пирсом.
«Ах, пожалуйста, иди быстрее! Я присоединюсь к тебе, как только смогу!» – торопливо говорила Клаудина. Пирсом развернулся и выбежал через заднюю дверь. Наклонившись, чтобы успокоить детей, Клаудина заметила, что к ним во двор заходят соседи. Инквизиторы, должно быть, были уже близко. Затем, среди нараставшего на улице шума, Клаудина услышала стук конских копыт. Это были инквизиторы. Ей нужно было бежать. Но как она могла бежать с детьми? Какое-то мгновение она колебалась, а затем с Яном на руках вышла через заднюю дверь. Как только она переступила порог, передняя дверь распахнулась настежь. Лес был безнадежно далеко. Крепко прижав Яна к груди, она сделала несколько отчаянных шагов в его направлении. Внезапно у нее внутри все похолодело, когда она услышала позади себя крик. «Вон жена того человека, которого вы ищете, с ребенком на руках!» Через несколько мгновений схваченная Клаудина предстала перед Питером Тительманом, наводившим на всех страх инквизитором. Первые его слова были заглушены знакомым плачем Маргариты, смешанным с плачем Питера и Николаса. О, как этот плач напуганных детей разрывал ее сердце, когда те, подбежав с неистовым рыданием, вцепились в ее юбку. Держа в одной руке Яна, она пыталась утешить их, но чья-то безжалостная рука оторвала их от матери и оттащила в сторону. Добрые соседи напрасно пытались их успокоить. Клаудине было безразлично, что будет с ней самой, но она не могла смотреть на те страдания и страх, которые выпали на долю ее детей. Пока Тительман и его помощники осматривали дом в поисках Пирсома, Клаудину охранял один из солдат. Она воспользовалась этими несколькими минутами и позвала к себе детей. Она целовала, обнимала их, в то время как они, плача, прильнули к ней. Наклонившись, она шептала им на ухо слова утешения. Но что она могла сказать, когда ее собственное сердце вот-вот грозило утонуть в море слез? Она должна была сохранять спокойствие ради них. Позже у нее будет достаточно времени выплакаться. Что же будет с ее дорогими детьми? Увидит ли она их когда-нибудь снова? Инквизиторы закончили свой безуспешный обыск и теперь стояли рядом, решая, что им делать с пленницей. Может быть, посадить ее в тюрьму в Минине?
Помните, чем все закончилось в прошлый раз, когда мы поместили заключенного в темницу в том городе, который не был окружен стеной? Сказал один из них. Люди взломали дверь тюрьмы и выпустили оттуда 400 заключенных. Здесь ее оставлять нельзя.
Обсуждая, куда им отвезти свою пленницу, инквизиторы время от времени бросали на толпу подозрительные взгляды. Собравшиеся не слишком-то им сочувствовали. Здесь и там слышались произносимые шепотом слова «Иуда, предатель». И на человека, указавшего инквизиторам на Клаудину, устремлялись ненавидящие взгляды. Вскоре решили отвезти арестованную в Вайперс, и одного из судебных приставов послали за телегой. Через некоторое время Клаудину грубо втолкнули на повозку, и все отправились в путь. Прижав к себе Яна, Клаудина склонила голову и дала волю слезам, давно готовым вырваться наружу, и плач ее испуганных детей эхом отзывался у нее в ушах. Если бы только этим маленьким невинным созданием не нужно было проходить через этот ужасный кошмар. В этот момент она почти пожалела, что у нее вообще были дети. Когда первый приступ плача утих, Клаудина начала молиться. На протяжении всех 15 километров пути Вайприс она так и сидела, склонив голову над своим малышом. Подчиняясь растущему желанию, Клаудина обратилась за утешением к своему небесному отцу, чему она научилась раньше, в часы испытаний. Она сказала себе, что тот Бог, который держит под контролем всю Вселенную, может позаботиться и о ее детях. Тот, без чьей воли не упадет на землю и малая птица, даст все необходимое и не оставит троих маленьких детей, потерявших мать. Но, несмотря на это, по мере того, как солнце садилось за горизонт, Клаудина с болью в сердце думала о том, какой ужасный страх будет испытывать ее дети этой ночью, плача о своей матери. Она думала о них, но не о собственной судьбе. Клаудина была рада, что ее не заставили оставить Яна. Она даже была удивлена, что у нее не отобрали ребенка.
Возможно, они знали, что он все еще нуждался в материнском молоке. Но каковы бы ни были причины, Клаудина благодарила Бога за то, что он не допустил этой разлуки. Когда телега въехала в городские ворота и гремя покатилась вниз по выложенной камнями улице, Айприс уже был погружен в темноту. Прямо перед ними, бросая продолговатую тень на освещенную луной улицу, вырисовывался замок из черного камня, пронизывающий своими остроконечными верхушками ночное небо. При одном его виде у Клаудини по спине пробежала дрожь, но в то же самое время на душе у нее было удивительно спокойно. Она отправлялась в тюрьму не как преступница, а как христианка. Не было никакого сомнения в том, что Господь будет рядом с ней. Пирсам, задыхаясь, бежал по лесу, отчаянно стремясь углубиться подальше, пока не почувствовал, что находится в безопасности. Наконец он присел, чтобы подождать Клаудину. Он ждал напряженно и беспокойно, и по мере того, как шло время, внутри его рос гнетущий страх. Что, если ее задерживает? Почему она не идет? Почему? Почему я не настоял на том, чтобы она сразу же пошла со мной? Возможно, она не осознала, насколько близка и велика была опасность, и поэтому не покинула дом вовремя. Затем ему в голову пришла утешительная мысль. Может быть, им был нужен только я, и она придет, когда сможет ускользнуть из дома незамеченной и обо всем расскажет. О, Господь! Пожалуйста, приведи ее сюда в целости и сохранности и прости меня за то, что я оставил ее. Но время шло, а Клаудина все не появлялась. И взволнованный Пирсом начал ходить взад и вперед по лесу. Чем дольше он ждал, тем больше усиливался его страх. Ох, что же он будет делать, если Клаудину арестуют? В конце концов, Пирсом больше не мог этого выносить. Осторожно вглядываясь в темноту сквозь деревья, он отправился назад по той же тропе, по которой пришел. Еще была надежда, что Клаудина придет. Сейчас уже он мог видеть их дом. Присев за кустарником, Пирсом смотрел сквозь ветки. Вдруг он рукой закрыл себе рот, чтобы заглушить крик, готовый сорваться с его губ. Он увидел, как, направляясь вниз по улице, катилась телега, на которой сидели Клаудина с Яном. Никогда в жизни они еще не казались ему такими дорогими, как в эту минуту, и такими беспомощными и одинокими. Пирсом с трудом подавил желание побежать и спасти ее. Он понимал, что это было невозможно. Он присмотрелся получше. Нет, других детей с ними не было, только Клаудина и Ян. Солдаты, ехавшие верхом и сопровождавшие телегу, не оставляли никаких сомнений относительно того, что здесь произошло. Но куда они направлялись? Это была не та дорога, что вела к Мининской тюрьме. Куда же они увозили его жену? Он должен был оставить место своего наблюдения, иначе его могут заметить. Оставаться здесь было небезопасно. Согнувшись под тяжестью невидимого бремени, он быстро направился по тропе, ведущей вглубь леса. Отыскав уединенное место, он присел, уронив голову на руки. Почему он не остался с Клаудиной? Почему он не настоял на том, чтобы она бежала вместе с ним? Снова и снова он обвинял себя, в то время как горячие слезы струились по его щекам, падая на бороду. С радостью, ах, с какой радостью он поменялся бы с ней местами! И действительно, ему было бы намного легче пострадать самому, нежели думать о том, что через что, вероятно, придется пройти ей. У него мороз пробежал по коже. Немногие выходили из тюрьм живыми, если только не бежали или не отрекались от веры. При этой мысли Пирсом застонал. «О, Господи, дай ей мужество, не позволь ей отречься от веры и избавь ее от страданий, если это не против твоей воли». Он замолчал от душевной боли. «Господи, верни ее мне», — упрашивал он. Но даже молясь об этом, он осознавал, что многие другие так никогда и не вернулись к своим родным. И как бы тяжело это ни было, он знал, что свою молитву должен был закончить. «Господи, да будет воля Твоя!» Не обращая внимания на время и на то, что уже наступила ночь, Пирсом сидел и молился. Он, наконец, смирился с тем, что Бог, будучи суверенным, позволил случиться тому, что случилось. Он должен уповать на него, что бы ни ожидало их в будущем, хотя он и не мог понять, почему Бог допустил такие ужасные вещи в их жизни. Он доверит Клаудину Господу, который любит ее так же, как и он. Бог был в силах позаботиться о ее нуждах сейчас, когда сам он был бессилен что-либо сделать для нее. Затем он вспомнил о детях. Маргарита, Питер, Николас, где они? Поскольку была уже ночь, может быть, можно попробовать выйти из леса. Он должен был с кем-нибудь поговорить и выяснить, куда инквизиторы повезли Клаудину. Ему также необходимо было попытаться найти детей. Он мог бы себе представить, как они были несчастны. На небе ярко светили звезды, когда Пирсом осторожно вышел из-под укрытия леса. Он надеялся, что в это время суток улицы будут пустыми. Но, несмотря на это, он все же выбрал окольный путь, стараясь не подходить близко к своему дому. Пирсом решил пойти домой к тому человеку, который предупредил его об аресте. Быстро и тихо скользил он по лабиринту безлюдных переулков. Вскоре он уже стучал в заднюю дверь дома своего друга. Везде было темно, но через несколько минут он услышал внутри какое-то движение, затем дверь открылась. Узнав Пирсома, советник схватил его за плечо и затащил внутрь, заперев за ним дверь. Прежде чем зажечь лампу, он на ощупь проверил все окна в комнате, убеждаясь, что они были завешены. После этого он вернулся к Пирсому и пригласил его сесть за стол вместе с ним. Дрожащим голосом, запинаясь, первым заговорил советник. «Мне очень жаль, Пирсом. Думаю, ты уже знаешь, что инквизиторы арестовали твою жену». Пирсом попытался ответить, подавляя подступивший к горлу комок. Он был уверен, что его чувства были под контролем, но говорить о том, что произошло, оказалось нелегко. «Да, я был в лесу, ожидая ее. Она сказала мне, чтобы я шел, и что сама вскоре ко мне присоединится. Но когда она не пришла, мои опасения стали расти. И тогда я, вернувшись, подобрался к окраине леса и увидел, как они увозили ее». Пирсом замолчал, не в силах продолжать дальше. Советник прокашлялся, не зная, что сказать. «Мне следовало бы прийти раньше», — сказал он. «Куда ее повезли?» — тихо спросил Пирсом. «Вайприс. Они, похоже, посчитали, что будет небезопасно оставлять ее здесь, так как город не окружен стеной. И если ей удастся бежать из тюрьмы, найти ее будет трудно. Кроме того, я думаю, они с недоверием относились к толпе, собравшейся в вашем дворе. Люди были разгневаны на вашего соседа. Да у меня у самого к нему отвращение. Твоя жена уже была направилась в сторону леса, когда ваш сосед, живущий на противоположной стороне улицы, указал на нее судебному приставу. Если бы он ее не выдал, она, наверное, была бы сейчас с тобой». Толпа была зла на него, называя его Иудой и предателем. Как только они с твоей женой уехали, люди прогнали его из города, и больше его здесь уже никто не ждет. И по делам ему. Он ударил кулаком по столу, подчеркивая свое отвращение к предателю. Пирсом сидел, качая головой. Им не следовало этого делать. Он, наверное, сейчас раскаивается в том, что выдал ее, и кроме того, теперь он изгнан из своего дома. Господь говорит: «Мне отмщение, я воздам». Было бы лучше оставить все в Божьих руках. Советник сидел, глядя на Пирсома, явно удивленный. «Как ты можешь так говорить? Ты что, неправильно меня понял? Из-за этого человека твоя жена сейчас находится в тюрьме». «Я понимаю, но, друг мой, Божье слово заповедует мне любить моих врагов». Советник снова лишь покачал головой. «Я вас совсем не понимаю. Если бы такое случилось с моей женой, я бы не воспринял это с такой легкостью. Я очень люблю свою жену, и я не могу выразить словами то, какие мучения я испытываю от того, что она страдает». Выражение боли на лице Пирсома подтверждали истинность его слов. «Но по благодати Божьей я буду любить своих врагов и прощать их, а также делать им добро, если мне представится такая возможность. И при всем этом они еще преследуют вас. Это несправедливо. В день Великого Суда справедливость восторжествует». «Да, я знаю», —
— согласился советник. «А где мои дети?» — спросил Пирсом.
«Их забрала молодая пара, живущая с вами по соседству. Я уверен, что там о них позаботятся должным образом».
«Как ты думаешь, не опасно ли сейчас пойти и повидаться с детьми? Я представляю, как они расстроены».
«В этот час, наверное, не опасно», — ответил советник. Поднявшись, Пирсом поблагодарил друга за его смелость и попрощался с ним. После этого он исчез в темноте ночи. Советник пообещал Пирсому сохранить его домашнее имущество, так что ему самому не нужно было заходить домой. Сначала он должен увидеться с детьми, а что будет потом, он уже твердо решил. Под покровом ночи он направится в Айприс. Сон к нему все равно не придет, а думать и молиться он мог с таким же успехом и в пути. Ян плакал. Клаудина поднялась и села, изумленно моргая. Где она? Почему она чувствует себя такой разбитой и угнетенной? Когда события прошлой ночи восстановились в ее памяти, настроение ее резко упало. Она в тюрьме. В ту же минуту, схватив исступленно кричавшего Яна, Клаудина принялась его кормить. Судя по слабому свету за окном, на дворе было раннее утро. Теперь, когда Ян успокоился, у Клаудины было достаточно времени обдумать свое положение. Ее сонливости как и не было. Пришло время испытания. Она вдруг почувствовала поднявшуюся внутри волну паники. Была ли она готова встретить это испытание? Ее разум, казалось, пытался найти какой-то выход из этого ужасного положения и вернуться к той нормальной жизни, которой она наслаждалась только вчера. Действительно ли еще вчера она была свободной? Казалось, что это было так давно. Как это бывало и раньше, сейчас в ней стало расти желание излить свое сердце Пирсому. Он всегда был рядом, когда она в нем нуждалась, а сейчас его нет и не было с ней. Теперь Клаудина осознала, насколько она всегда от него зависела. Она чувствовала себя такой одинокой и неспособной лицом к лицу встретить грозное будущее, встававшее перед ней подобно огромной горе. При мысли о Пирсоме и детях из глаз Клаудины снова хлынули слезы. Перестанет ли она когда-нибудь плакать? Она долго плакала прошлой ночью, прежде чем уснуть, и вот новый приступ рыданий овладел ею. Она должна была заставить себя успокоиться, прежде чем проснутся ее соседи по камере и опять застанут ее плачущей. Была только одна личность, к которой она могла обратиться за помощью. Клаудина, склонив голову тихо, всем сердцем и умом, молила Бога о силе, спокойствии и мужестве. Господь был в состоянии помочь ей больше, чем Пирсом. Она также просила Небесного Отца послать ей мудрость, как отвечать своим обвинителям. Когда она молилась за Пирсома, Маргариту, Питера и Николаса, слезы непроизвольно катились по ее щекам. Удалось ли Пирсому бежать? Как дела у детей? Через какие страдания они проходят? Долго ли они плакали прошлой ночью? И где они были? Вернулся ли к ним Пирсом? Она чувствовала себя беспомощной и безнадежно заточенной. Она сидела здесь, не имея возможности пойти к своим детям, которые так в ней нуждались. Как же они смогут без нее обходиться? Кто-то, конечно, проследит за тем, чтобы они были одеты и накормлены, но кто сможет утешить их кровоточащие сердечки? Кто будет рассказывать им о Небесном Отце? Временами она испытывала благоговейный трепет при мысли, что дети целиком и полностью доверяли ей и Пирсому, а теперь уверенность в собственной безопасности была разрушена. Теперь они страдали, и она была не в силах что-либо для них сделать. Пирсом тоже был в отчаянии, и она это знала, он был достаточно зрелым для того, чтобы позаботиться о себе. Но нет, она не была беспомощной. Она могла молиться, и, попросив Господа позаботиться о нуждах ее детей, Клаудина почувствовала большое облегчение. В конце концов, это были Божьи дети, которых он вручил ее заботе. Теперь Господь позволил, чтобы ее у них забрали, но он будет продолжать заботиться о тех, кто принадлежит ему. Бог был достаточно велик для того, чтобы она могла доверить ему своих драгоценных детей, и сейчас они были еще более дороги ей, чем когда-либо. В молитве она обрела новую крепость и мужество. Она твердо решила попытаться вспомнить данные Богом в Библии обетования, которые придали бы ей силы. Ей необходимо было на что-то опереться. В глубине души она знала, что впереди ее ждут нелегкие испытания. Сейчас Клаудина была рада тому, что запоминание мест из Писания всегда давались ей легко. Теперь, когда у нее не было Библии, она нуждалась в тех обетованиях, которые были сокрыты в ее сердце. Первым на память пришел псалом, который она любила петь. Она тихонько вспомнила знакомый мотив: «Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Какое чудесное обетование! Ее страх и опасения рассеивались по мере того, как она обдумывалась в его слова, вдруг ставшие для нее такими драгоценными. Она взглянула на Яна. Он снова крепко, мирно спал в руках матери. «У тебя, малыш, нет никаких забот. Ты не имеешь ни малейшего представления о том, где находишься. Да тебе это и безразлично, до тех пор, пока рядом с тобой мама», — думала она. Когда она прижала его к себе, она снова почувствовала пронзительную боль. Она разрушила то чувство безопасности и то доверие, которое остальные дети также испытывали к ней. Но нет, это была не ее вина. Она не должна обвинять себя в этом. Воспоминания о недавних событиях снова вызвали слезы.